Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Мы вновь встретились с вами на волнах православного радиоканала «Воскресенье» в программе «В кругу семьи». Сегодня мы с вами продолжим разговор о духовном смысле той деятельности, которую проживает семья. В передаче вновь принимает участие отец Владислав Нечаев, клирик храма Рождества Христова на Уралмаше. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
В прошлый раз мы с вами поговорили о том, каким должно быть отношение, скажем так, в духовном смысле к покупкам, к посещению гостей, к устроению досуга семьи. Поговорили о таком важном моменте в жизни семьи, как семейный совет. И сегодня хотелось бы продолжить дальше. Тут какой духовный смысл можно найти в других различных видах деятельности, с которыми семья сталкивается?
Да, конечно. Хотелось бы сказать, что вот всякая деятельность, она наполняется жизнью в той мере, в какой в ней присутствует Господь. А Господь присутствует всегда там, где сам заповедал, где Он изъявил свою волю. И поэтому всякая деятельность, она тогда становится благотворной для души всех живущих в семье, когда в ней исполняется заповедь Божия, когда на ней есть благословение Божие. И поэтому вот многое, что происходит в современных семьях, оно действительно может быть спасительным, но, к сожалению, не вливается часто в эту деятельность тот смысл истинный, который должен быть ей присущ. И мы в нашей беседе пытаемся этот смысл восстановить. Вот еще один вид деятельности, который часто встречается в семье, это ее хозяйствование. Хозяйствование в семье встречается и при устроении порядка в семье, поддержании этого порядка, при ремонте, при приборке, при содержании какого-то приусадебного участка. И вот здесь именно раскрывается та разница, которая присуща христианской жизни и присуща обычному житейскому порядку. Часто мы хозяйствуем для чего? Для того, чтобы приобрести земные блага, но духовный смысл при этом подчас не присутствует. Например, что-то выращивается на приусадебном участке, что-то строится, но лишь только, допустим, ребенок что-то сорвал из ягод без ведома родителей, лишь только он случайно оторвал какую-то досочку или что-то разбил, тут же на него обрушивается целый поток укоров, и в семье возникает раздор. То есть хозяйствование, оно в этом случае ради самого себя. Мы же должны помнить, что все в семье, оно ради блага всех живущих в ней. И хозяйствование, оно тоже имеет свой смысл. Действительно, если человек живет правильно, если у него в душе мир и покой, если он серьезно относится к своей жизни, то несомненно, что он это выразит внешним образом. Не только внутри это будет пребывать. И вот это вот внешнее выражение, творческое осуществление красоты его души, оно выражается в том месте, где он живет, в обустройстве этого места, в выращивании того, что он выращивает на своей земле, в тех цветах, которые он садит, в строительстве дома, если он сам им занимается его построением и так далее. Поэтому мы, как многие говорят, можем, придя к человеку домой, по облику его жилища узнать содержание его души. Поэтому Господь вручил Адаму заботу о райском саде и даровал ему заповедь о труде. Эта заповедь, она призвана была сделать Адама тем хозяином, царем, который правильно все устрояет в окружающем мире. Поэтому мы должны помнить, что если мы дали ребенку комнату, то какое-то посильное участие в том, чтобы ее оформить, в том, чтобы как-то там все расположить по своему разумению, по своему желанию, мы должны ему предоставить. Потому что в этом начало его хозяйствования. Если ребенок лишен вообще всех прав на то, чтобы как-то изменить окружающий облик своей жизни, то он окажется в этом пассивен. Может быть, впоследствии что-то сшить из одежды, может быть, просто обустроить свой уголок, может быть, просто сделать одну из игрушек. То есть что-то ему должно быть дано сделано. И поэтому такое вот, казалось бы, утилитарное занятие, как хозяйствование, оно оказывается в таком случае служащим не житейским нуждам, а служащим именно делу попечение, о том чувственном мире, который имеет любой человек. Далее, конечно же, хозяйствование не должно полностью поглощать себя все время жизни семьи так, чтобы оно становилось непосильным бременем. Например, когда жизнь семьи превращается в труд без праздников, где все одни будни и все один труд ради непонятной для ребенка и для остальных домочадцев цели. То есть должно быть время и празднику, и молитве, и досугу, и каким-то другим занятиям. Ну и, наконец, труд. Не будем забывать, что это общение. Часто, когда люди трудятся, они каждый расходится на свое место, и в этом как бы получается разобщение жизни семьи. Но труд как раз должен сплачивать семью. Это род общения через занятия, через какие-то вещи. И поэтому, когда семья начинает заниматься каким-то делом, то глава семьи должен хорошо представлять, кто какое место займет, распределить эти обязанности, проследить за тем, как удается выполнение этих обязанностей и прийти на помощь. Все это должно совершаться с каким-то радостным настроением, с подъемом, с бодростью. И поэтому такой труд, он окажется увлекательным для детей, и тогда он будет, конечно, благотворным. Вот это вот что касается хозяйствования. Часто мы сталкиваемся с тем, что именно хозяйствование, оно становится тем непреодолимым барьером, который разобщает родителей и детей. От них требуется, чтобы они что-то сделали, вымыли посуду, прибрались и так далее. И вот именно это очень трудно для них оказывается. И пускай взрослые сначала с ними поучаствуют во всем этом, и только потом, может быть, они смогут это выполнить самостоятельно. Другой.
А скажите, пожалуйста, вы говорили о том, что получается так, что у каждого ребенка должен быть свой уголок, свое место, своя комната или как? Потому что не всегда же это получается, не во всех семьях, ну, в зависимости от их жилищных условий.
Это получается волей-неволей, потому что человек там, где он живет, он все равно оставляет свой след. По крайней мере, постель у каждого является индивидуальной. Поэтому то место, где он отдыхает, он может его как-то оформить. Он может там что-то наклеить, положить под подушку, установить какие-то иконы и так далее. Поэтому он все равно обживает то место, где он, например, спит. Он также выполняет уроки. Это тоже место он обживает, он тоже устраивает его удобно для себя. Ну и так далее. То есть, где он только не появится, там же уже и какой-то мы видим след его личности. Поэтому нужно учить ребенка тому, чтобы он, ну и взрослого, конечно, оставлял этот след красивый, благоприятный, чтобы он умел внешне выразить то, что в его душе хорошего имеется.
Ну, а если, например, вот вы говорите, украсить там иконами, а ребенок не хочет украшать иконами, вот ему, например, хочется украсить там покемонами, там Человеком-пауком, еще кем-то, а родители считают, что это вредно для ребенка, тогда как? То есть и ребенок ни в какие, как бы так, никакие доводы родителей не принимает. Он хочет, вот, и это вот на данный момент это именно вот такое выражение вот того, что он внутри себя проживает, это то, что ему интересно. Там для девочек это там всякие типа ведьм такие вот сейчас картинки предлагаются.
Ну, в общем-то, в семье наблюдается определенная мера индивидуальной жизни и общей жизни. И определенная степень интимности жизни человека, она должна быть соблюдена. Все равно, хочет этого или не хочет человек, он имеет какие-то свои тайны. Он имеет какие-то записи, которые не хотел бы, чтобы другой прочитал. Он имеет какие-то предметы, которые хотел бы, чтобы другой к ним не прикасался. Поэтому, может быть, не во всем, конечно, но какие-то вещи разместить свои должно быть ему позволено. Ну, допустим, может быть, какая-то шкатулочка, где он хранит то, что ему хочется. И эту шкатулочку он знает, что никто не трогает, и никто там не наводит какую-то ревизию и цензуру. То есть вот стоит эта шкатулочка, и без его разрешения оттуда ничто не извлекается. Ну, если эти картины, которые хочет ребенок, которыми он хочет окружить себя, они мешают кому-то, то здесь должен быть найден здравый какой-то подход. То есть, может быть, где-то, где он может видеть, а другим это не особенно заметно, пускай он там это все и установит. Но все-таки дом становится домом тогда, именно когда там есть, ну что ли, какой-то якорь, то место, где ему удобно. Поэтому здесь нужно работать именно над тем, чтобы изменилось внутреннее, тогда изменится что-то и внешнее. Вот. Но с другой стороны, если что-то совершенно для семьи является невозможным, неприемлемым, то, конечно, это тогда вытесняется из ее жизни, и ребенку об этом напрямую заявляется. Есть какие-то незыблемые устои семьи. Ребенок о них должен знать с самого малолетства, и он их не должен нарушать, покуда он там живет. Поэтому здесь каждая семья приходит к своей мере. Часто здесь наблюдается либо равнодушие, либо полный отпор того, что ребенок бы хотел. Пускай у него будет даже шторка и какое-то там, ну, все-таки местечко, которое он может раздернуть или задернуть. Ну, не хотим мы, чтобы кто-то это видел, мы задернем шторку и все. Но что-то нужно придумывать, понимаете? Жизнь семьи, она творческая. И здесь нужно искать возможность осуществления любви во всех занятиях, во всех потребностях человека. Если у него есть такая потребность, если он к этому тянется, если это не совершенно губит его душу, то это может быть позволено. Здесь нужно, чтобы родители, они задумались над тем, действительно, что интересует их, что интересует детей, ну и что это такое есть по существу.
Потому что ведь иногда бывает так, что именно родители, ну, к примеру, пришли в храм, стали воцерковляться, дети особо как бы про Бога ничего не знают, а тут родители начинают всякие требования предъявлять, что-то у вас не так, вы не ту музыку слушаете, не то у вас на стенах висит, вы не так одеваетесь и так далее. Получается конфликт, и в результате, в общем-то, как бы мира нет в семье, и у каждого в душе тоже нет.
Но здесь родителям нужно сперва припомнить то, сколько они сами к Богу шли. Тогда они поймут, что их детям, пускай и еще небольшого возраста, все равно нужно время для того, чтобы тоже прийти к Богу. Поэтому здесь нужно проявлять большой такт. Вот можно упомянуть еще другие деятельности. Например, совместная трапеза. То, что в современной семье часто превратилось в совершенно другое занятие и приняло другой облик. Так приходит домой, каждый по-своему, в свое время, своим образом, заходит на кухню, открывает холодильник, на ходу жует, а то и садится с тарелкой перед телевизором. Таким образом, оказывается, что это занятие, оно бывает неважным. Оно как бы сопутствует всему остальному. Между тем, хотелось бы сказать, что для христианина совместная трапеза, она в чем-то прообраз литургии, когда человек приходит причаститься небесных благ. Здесь он причащается земных благ. И поэтому это занятие весьма трепетное. Здесь сам Бог приносит ему самое лучшее из мира, то, что он ему дарует. Те растения, те продукты, которые даровали человечеству все сотворенные Богом создания. И таким образом будет неблагоговейно, неблагодарно, если человек их примет не в должном состоянии души. Поэтому без благодарения, без какой-то радости встречи, без чувства совместного приобщения к этим земным благам с другими, своими ближними. Поэтому, конечно же, совместная трапеза, как это было и раньше, она чаще всего превращалась именно в праздник. Здесь радость приобщения к этим земным благам, она сочетается с радостью встречи. Все мы встретились, все мы собрались у единого стола, все мы имеем часть в дарованном Богом. И поэтому, когда такая трапеза происходит, то это теснейшим образом сближает всех, кто в ней участвует. Даже мы встречаем в традиции языческих народов, что для них трапеза – это всегда нечто сокровенное. Что ж говорить о христианах? Поэтому такая традиция, когда семья собирается вместе за обедом, за ужином или за завтраком, когда все это происходит без спешки, не для того, чтобы вбросить в себя очередную порцию белков, углеводов, жиров, витаминов и побежать куда-то, а чтобы именно понять, что даровано Богом, что это даровано нам, всему кругу семьи, когда ведется такая неторопливая задушевная беседа со всеми домашними, когда самое интересное приносится для внимания другому человеку. Это вот очень хорошее дело. И хотелось бы, чтобы, конечно, в семьях эта традиция восстановилась. Это настолько важное дело, что, пожалуй, следует, чтобы от него все домашние отвлекались от всех своих каких-то частных занятий, потому что это общественное занятие. В храм нас привлекает колокольный звон. То же самое должно происходить, наверное, и дома, когда какой-то сигнал, даже тот же звон колокольчика или еще какой-то, повелевает всем оставить все, что они делали прежние, и прийти за стол. Глава семьи участвует в раздаянии этих благ, то есть он усаживает всех, у каждого место какое-то есть, каждому что-то полагается. Поэтому это очень важная часть нашей жизни, которую мы просто утратили. И недаром в русском народе это все как-то осмыслилось, устоялось, и праздник не бывает без застолья. Правда, это застолье тоже приобретает различный как бы облик, вид, но тем не менее застолье – это непременная часть праздника, потому что человек здесь возрадуется также и телесно, и душою. Другое, что хотелось бы сказать в плане жизни семьи, это, конечно же, то служение, которое несут члены семьи внутри. Несут они служение взрослые, детям, сильные, слабым, образованные, еще не знающим и неопытным. Поэтому в семье, кто в ней оказался, всегда чувствует себя утешенными, всегда чувствует себя облагодетельствованными со стороны остальных членов семьи. Например, в ней может происходить утешение стариков и уход за ними, может оказываться помощь детям в учении, воспитании, в общении. Как часто бывает, что дети чего-то в школе не понимают, и им назначаются какие-то наставники, репетиторы, которые их подтягивают. Почему же взрослые, которые окончили, может быть, даже не один вуз часто, не могут им помочь своим детям, учащимся в начальной или средней школе? Это вот тоже совершенно непонятно. Человек должен... Самое главное, чтобы другой его ребенок, он узнал именно от него. Об этом говорят и многие педагоги, например, пестолоцци, что именно от родителя, от матери ребенок должен научиться и читать, и считать, и писать. И вот эти самые главные его занятия, которые на всю жизнь будут сопровождать, они должны быть рождены, наверное, не чужим человеком, а именно ближним, именно родителем. И здесь семья оказывается часто в совершенном бездействии. И вот такое вот внутреннее служение одних другим, оно... Именно способствует тому, что человек приобретает такую вот настроенность на подвиг, он приобретает стойкость в любви, он уже приучается к тому, что он постоянно будет о ком-то заботиться. И даже когда оказывается, что один кто-то из членов семьи покинул ее, ну, например, дочь вышла замуж или сын женился, то как будто ощущается какое-то вот некое опустошение, хочется потрудиться, и такая семья переключается на то, чтобы потрудиться в чем-то другом. И поэтому это должно стать общим настроением семьи, общим ее устремлением, устремлением совершать какой-то путь и исполнять подвиг в своей жизни. Это одно из самых важных дел в семье, которое привлекает к ней милость Божию и насыщает ее истинной жизнью.
А скажите, пожалуйста, что вы говорите о служении друг другу в семье, да, часто приходится сталкиваться с тем, что у нас родители, например, они стараются всячески удовлетворить все прихоти, все желания своих чад подрастающих, даже если этим чадам уже там лет 18, 20 и даже больше. Как можно различить родителям, ну и не только родителям, потому что иногда взрослые злоупотребляют вниманием своих детей, где вот нужно послушать, а где на самом деле прихоть, которая как бы вот она не помогает становлению личности ребенка?
Конечно, здесь взаимопомощь, она должна быть полезна не только тому, кто творит такую милость другому, но и тому, кто ее получает. Поэтому излишнее окружение заботой, оно может оказаться вредным и расслабляющим для ребенка. Родитель здесь должен видеть, что его ребенок, он растет. И самое главное, что в нем происходит, он должен замечать не последним, как это бывает часто, что ему уже все сказали, и только тогда он приходится принимать, тогда только он поверил этому. А чтобы он узнавал это первым, чтобы он видел, что вот наступает другая актуальная задача в жизни моего чада. Я призван отныне еще вот это вот как бы утверждать в жизни моего ребенка. И поэтому истинная забота о ребенке, она заключается не в том, что только что все будет, любая потребность удовлетворена, а она будет именно заключаться в том, чтобы натренировать те способности, духовные способности, душевные способности ребенка, которые бы ему пригодились в дальнейшем его жизненном пути. Поэтому какое-то испытание определенное и такое вот благословение родительское на испытание, оно здесь может быть. Например, родитель может помочь ребенку, своему подростку устроиться где-то поработать, где бы он все-таки был уверен, что ребенок будет полезно трудиться и для себя, и для других, где кто-нибудь, может быть, из друзей за ним присмотрит, и где он заработает какие-то деньги, где он приобретет первый социальный опыт. Вот одно из, например, таких направлений, которым не просто забота обеспечивается, которая все дает, то есть дает родитель деньги, а он привлекает ребенка к тому, что будет ему полезно в дальнейшем. И разное другое здесь тоже может быть.
А вот, знаете, вы сейчас так вскользь затронули, дает деньги. Вот это же тоже как бы один из моментов жизни семьи. Потому что часто можно в литературе прочитать о том, что вот детям нужны карманные деньги и так далее. То есть вот как здесь правильно нужно относиться к этому, чтобы польза была и для родителей, и для детей? То есть ребенка нужно изначально там с самого детства приучать к тому, чтобы он зарабатывал на свои нужды деньги сам себе? Или это как-то по-другому решается?
Ну, нужно помнить, что деньги в нашей социальной жизни, они представляют из себя эквивалент силы. Поэтому если человек приобретает какие-то деньги, у него расширяются его возможности. Он приобретает большую степень внешней свободы. Поэтому деньги, они должны иметь свои как бы дополнением то, чтобы ребенок умел ими пользоваться, то, чтобы в нем были воспитаны определенные качества. Такие качества, как разумность, как бережливость, как ответственность. И поэтому деньги давать просто так, это все равно, что развращать человека. Если они даются с избытком, если они даются легко, то тогда ребенок нужно иметь в виду, что он впоследствии столкнется с определенными трудностями в том, что в нем не воспитана именно хозяйская жилка, в нем нету как бы его внешние возможности опередили внутреннюю готовность к тому, чтобы он правильно ими пользовался. Поэтому, если мы хотим деньги дать ребенку, то сперва нужно научить его правильному употреблению этих денег, на что он их тратит, как правильно рассчитать то, что ты хочешь купить, как правильно обдумать это, как испытать это решение, надо ли посоветоваться с кем-то и так далее, чтобы он при трате этих денег не повредил самому себе. Поэтому это в каждой семье опять является творческим таким вопросом, и по мере готовности человека ему, конечно, эти деньги, особенно при острой необходимости, мы видим, что его потребности, они велят то, чтобы ему были даны эти деньги, чтобы он ими правильно пользовался.
А насколько здесь возможна, например, такая ситуация, когда родители, скажем так, каким-то образом оплачивают вот тот домашний труд, о которой мы немножко так раньше говорили, детям. Там, к примеру, в саду работали, за килограмм собранных ягод там родители какую-то сумму денег заплатили. Или дома там, например, прибрался, посуду помыл, тоже какую-то сумму заработал. Или из школы пришел, в дневнике одни пятерки, четверки, ну, пожалуйста, вот получай. Насколько это приемлемо или это абсолютно как бы невозможно?
Ну, к такому прибегать не следует. В семье должна господствовать стихия любви. А любовь, она выражается прежде всего как дар. Она не выражается на рынке. Поэтому нужно, чтобы в семье дети участвовали в хозяйственной деятельности семьи. И по мере того, как успех приходит в этих делах, чтобы, может быть, им что-то перепадало от заработка семьи, от того, что семья приобрела. Но никоим образом это не должно разобщать членов семьи, взрослых и младших, чтобы это вызывало определенную какую-то зависть или еще что-то у детей между друг другом и так далее. То есть такой вид вознаграждения, как деньги за труды, как это происходит на работе, у взрослого человека поощрять не следует. Тут вот как раз можно сразу же обратиться к теме труда. Вот труд современного человека – это основное его занятие считается, и он уходит на работу и проводит на ней лучшее время своего дня и своей жизни. То есть он там полагает, можно сказать, основные труды. И вот это как раз вызывает определенный вопрос. Ведь Господь заповедовал служить ближним. Ближние – это моя семья, по крайней мере, точно. А как другие, ближние ли они или нет, это большой вопрос. Поэтому человек отлучается от своих ближних именно потому, чтобы помочь внешним ближним, чтобы понести внешнесемейное служение. И именно это оправдывает его отлучку из дома. И тогда семья, у которой устроена уже внутренняя жизнь, она может посвятить другим, как это сказано в Евангелии. «Да светит ваш свет пред людьми, чтобы они видели дела ваши добрые и прославляли Отца Небесного». Именно это делает из семьи незамкнутый коллектив, делает ее открытой всему миру, делает ее церковью, в которой может обогреться и другой человек. Поэтому такая деятельность, она совершенно необходима, чтобы семья избавлялась от коллективного эгоизма. И вот на труд каждый человек уходит, потрудившись уже в семье, все там устроив на время для того, чтобы вновь соединиться с нею. Поэтому он уходит, можно сказать, на какое-то задание, как воин уходит для того, чтобы отразить врага, и возвращается снова к основной своей жизни. Вот это следует нам отметить, что семья – это основная жизнь, а все-таки труд, который он осуществляет на работе, это, можно сказать, вторая по значимости его деятельность. И на труд он идет не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы послужить другим людям. Заработок денег здесь сопутствующее обстоятельство нашему труду. Поэтому труд мы призваны в нашей жизни превратить в служение, для того, чтобы мы пред Богом могли сказать, что мы честно потрудились, по совести делали, и вот другому мы доставили пользу, будь то хоть продавец, хоть врач, хоть учитель, хоть водитель, хоть кто. Он должен так действовать, чтобы окружающего люди, которые получают от него какие-то определенные блага, чтобы они сказали, что они действительно им облагодетельствованы. Поэтому труд – это отдельная тема. Каждый уходит на труд только лишь для того, чтобы потрудиться ради других. Как же это бывает в современности? Человек уходит на труд, и там он, можно сказать, отдыхает от своей семьи. Там он ни другим особенно не помогает, не утруждает себя, ни семье не служит. Поэтому здесь заключается вот такое искажение, заключено жизни нашего современника. Более того, приходя на труд, он часто там задерживается и оставляет семье те крохи, которые вот остаются в его личном времени и остаются в его душевных силах. Поэтому следует переосмыслить вот это вот занятие труда для современной семьи. Таким образом, уходя на трудовую деятельность, человек не покидает сердцем свою семью. Он о ней помнит, он о ней заботится, он молится о своих домочадцах. Он как бы готовится к тому, что он вечером придет, и в семье он уделит заботу, внимание, окажет помощь всем своим домашним. Поэтому труд как служение оказывается совершенно забыт. И оказывается труд как времяпрепровождение, за которое платят. Вот смысл современного труда. И мы приучаем ребенка с малых лет к тому, что он будет трудиться, и за это ему будут платить деньги. Вот что выходит на первый план. Должно быть другое на первом плане. Ты трудишься, и тебе почетна эта деятельность, потому что в ней тебе вверено дело Божие, и ты его должен достойно исполнить. И тогда деньги окажутся неважными. Если ребенок видит, что его отец делает какое-то дело, исполняет какой-то труд, и это почетно, это великолепно, это достойно, то тогда он приобщится к этому труду и без всяких денег он последует за отцом.
А если, например, эта деятельность никак, она не почетна и не престижна, и никому не нравится, и вообще говорят, ты что ты этим занимаешься?
Ну, вспомним Тома Сойера, который, где один мальчишка привлек другого к покраске забора, сделав эту деятельность очень почетной. Я не знаю такой деятельности, которая непочетна. Всякая деятельность, она может быть раскрыта для ребенка со стороны очень достойной. Какая деятельность непочетна?
Я имею в виду, что родители могут раскрыть, да, а там, например, соседи, окружающие, там еще кто-то, те же самые бабушки, дедушки. Часто ведь бывает такое, что вот пилят своих уже взрослых детей, у которых своя семья, за то, что вот он не умеет зарабатывать деньги и так далее, что он ни на что не способен, только вот мыть полы, к примеру. То есть это тоже как бы не помогает такому нормальному развитию ребенка. И не только ребенка, вообще нормальному самочувствию всех, кто в этой семье живет.
Угу. Ну, это проблема сейчас скорее нашего общества, в котором изменились какие-то ориентиры, в котором изменилось восприятие тех или иных занятий. Но мы, христиане, должны в первую очередь видеть достоинство того или иного труда в том, как он возвеличен Богом, прославлен у Бога. Если Господь говорит, что учительство – это дело благословенное, и немногие способны делаться учителями, что это осуществляется по благодатному дару, то тогда действительно человек должен восприять, что несмотря на то, что за это платят небольшие деньги, это очень достойное дело. Вот. Поэтому семья обладает такой возможностью в некоторой степени как бы отдаления от общественной жизни сама провозглашать то, насколько почетна та или иная деятельность. И этому воспитывать ребенка. И до 7 лет ребенок даже не задаст вопрос, почему, мама, ты говоришь так, а другие говорят иначе. До 7 лет он точно не задаст такого вопроса. И будет все воспринимать так, как говорится ему родителями. Здесь дело лишь за родителями. Пускай они установят соответствующую иерархию достоинства тех или иных занятий семьи. Поэтому труд... Всякий труд может быть почетен, и даже у ребенка-подростка может быть сохранена значимость труда какого-то, которым занимается его отец. Ему без разницы, что говорят, он говорит, а мой отец вот это делает, и я буду это делать.
А еще можно еще один вопрос, который связан с трудом? Вот вы сказали, что члены семьи могут выходить... Значит, вот на внешнее такое служение, тогда, когда у них дома все устроено. Получается, если у них дома все не устроено, они, значит, не должны трудиться вовне.
Ну, наша современная жизнь представляет определенную степень, определенную возможность такого творчества, когда, во-первых, супруги могут трудиться вместе. Тогда труд их будет не в такой степени разлучать. Во-вторых, они вообще могут трудиться, ведя свое хозяйство или какое-то свое дело. В-третьих, родные должны понимать, что первые годы жизни семьи не должны устрояться так, чтобы супруги оказались разобщенными, молодые, еще не обжившиеся друг с другом, не познавшие друг друга в полной мере супруги, они расходятся на более большую часть дня встречаясь только утром и вечером, в результате любовь в таких условиях, она оскудевает, когда нету труда, нету времени даже, чтобы побыть вместе. Поэтому здесь нужно выбирать, что, семья или работа. Пускай денег будет поменьше, пускай один из родителей работает, а второй может посидеть дома, это сейчас, ну, как бы в порядке вещей и так далее. То есть здесь нужно этот вопрос решать творчески, но нужно всегда помнить, что отношения несравненно значимей, чем какие-то земные блага, которые у каждой семьи в значительной степени есть. Я вот в этом случае всегда припоминаю, что мы живем много лучше помещиков XIX века. Каждый из нас живет лучше их. Потому что они и чай не каждый день пили, и сахар не всегда ели, и прочие блага цивилизации, которыми мы, они не имели. Поэтому можем мы пожить, можем потерпеть, можем как-то установить свой порядок жизни, который переломит ту ситуацию, которая складывается в современном обществе. Что больше денег, три работы, часами человек занят, и в результате он отчужден от семьи. Разве это дело? Поэтому здесь нужно позаботиться родным, самим супругам о том, чтобы их взаимное тяготение, оно, их устроение внутренних дел, оно не оказалось как бы в некоторой степени невозможным из-за труда вовне, труда внешне семейного. Всем нашим дорогим радиослушателям желаем благословения Божия в том, чтобы они благоприятно устроили свою семейную жизнь, чтобы благословенное родительство, оно процветало в ваших семьях. Спасибо вас, Господь.